Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет!
Привет!
Семен Чайка.
Евгений Ионкин.
На радио «Звезда» сегодня очень важная профессия – кровельщик.
Не просто важная, крышу кровить надо уметь.
У нас сегодня в гостях профессиональный кровельщик Андрей Кашев. Мастер производственного обучения колледжа 26-й кадр и, между прочим, победитель российского чемпионата профессионального мастерства. Андрей, привет!
Всем привет!
Сразу спрошу, это важно. Крыть крышу – это такая, казалось бы, история достаточно простая и понятная. Ну, со стороны. Ну, что там, на лаги положил все это дело, бух-бух-бух-бух прибил. Главное, чтобы все хорошенечко лежало и подходило одно к одному. Ошибаюсь я, да?
Ошибаетесь.
Ну, отлично.
Очень сильно.
Ну и как же это?
На самом деле, в первую очередь, надо уметь работать всеми этими инструментами, чтобы просто даже банально заколотить гвоздь. Это надо подобрать угол, точность, развить и силу удара. Понятно, что у нас в крыше их там десятки и сотни гвоздей, саморезов. Надо иметь большой опыт.
Андрей, скажи, пожалуйста, то есть правильно ли я понимаю, что кровельщик – это не только тот человек, который кладет крышу, но и тот человек, который, может быть, ее ремонтирует, обслуживает?
Да. Так как любая крыша, она в любом случае недолговечная, в любом случае придется ее отремонтировать, где-то льдом пробьет сосулькой, кто-то залезет, захочет почистить, да, ломом пробьет крышу. Ее в любом случае надо ремонтировать.
Ветром сдует.
Да.
А кстати, сразу, если крышу снесло ветром, виноват кровельщик? Плохо положил?
Возможно, но есть нюансы, что в проекте были недочеты, потому что кровельщик, он не проектирует крышу, он строит четко по чертежу. Если в проекте не было указано там определенные заложенные крепежи, которые препятствуют отрыву ее ветром, то кровельщик свою работу сделал правильно. Все, к нему претензий нету никаких.
А если кровельщик догадался эти крепежи поставить? Ну, он же опытный, он же понимает,
да,
что ветром может сдуть. Тогда к нему претензии будут, что ли?
Претензии могут возникнуть у технадзора, но кровельщик всегда вправе внести свои коррективы и дать рекомендации.
Итак, мы подобрались к вопросу, где, собственно, готовят кровельщиков, где пройти обучение на кровельщика. Пожалуйста, Андрей, расскажите, есть ли какие-то специальные учебные заведения, где готовят кровельщиков?
В первую очередь, это колледж. В колледжах обучают профессии. Так как это строительная профессия на базе 9 классов. В Москве наш колледж, в котором я преподаю, учат профессии кровельщик. Это единственный колледж в Москве, который...
Один на всю Москву?
На всю Москву, да.
Вот 26-й кадр вот этот,
26-й
кадр,
да, находится в районе Люблино. Мы там обучаем, каждый год выпускаем около 15-20 специалистов. Также у нас есть, преподают эту профессию в таких городах, как Санкт-Петербург. В Уфе сейчас идет развитие этой профессии, в Новоуральске и в Калининграде. Недавно открылся колледж, начали развивать.
Сколько обучение длится?
У нас в колледже 3 года длится. В Санкт-Петербурге длится 1 год. Там после 11 класса дети выпускаются, которые приходят. Они уже не проходят программу 10-11 классов. Сразу только спецпредметы и 1 год.
Всё. Вот поподробнее о спецпредметах какие?
Спецпредметы – это все связанные с профессией кровельщика. Работа с деревом, работа с металлом, со штучными материалами, такими как битумная черепица или натуральная черепица. И также они проходят ремонты кровли. Все, и всего 5 модулей, которые они изучают на экзамене уже в конце. Они не пишут никакой диплом, они сдают демонстрационный экзамен, где им дается задание, выполнили работу, получили оценку, все. Либо 5, 4, 3 и готово.
Ну так 3 – это не очень хорошая оценка.
Да.
Вы говорите, вы изучаете эти материалы?
Мы
То
изучаем.
Есть из чего они состоят, вот сами эти материалы,
да,
а уже потом как с ними работать?
Да, потому что различные материалы имеют свои характеристики какие-то, температурное расширение, как-то долговечность. Мы это все изучаем в колледже. Например, если алюминий сравнить и медь, они оба не коррозируют. Медь тяжелее, алюминий легче. Но медь может быть без покрытия, лежать от 150 лет. От 150 лет. А алюминий тоже долговечный, но если его неправильно смонтировать, он достаточно хрупкий становится, потому что из-за температурных расширений он лопается и появляются протечки.
Надо напомнить, что слушаете вы программу «Трудоголик». Сегодня мы говорим с кровельщиком. Вскрываются интересные, любопытные факты.
На радиозвезда.
На радиозвезда, безусловно. А медь-то сейчас где кладут-то, мне что интересно? Только, по-моему, на куполах церквей. На домах-то меди не кладут. Дорого.
Кладут.
Кладут?
Кладут, даже используют ее в водоотведении. В центре Москвы много зданий, где водосточная система сделана из меди. И крыши многие сделаны из меди.
До сих пор лежит.
Преимущество меди в том, что ее можно паять. Тебе не обязательно сделать максимальный стык герметичный. Ты можешь просто впритык их листы сложить и как сваркой запаять. И она будет служить очень долго.
Андрей, скажите, в зависимости от того, с каким материалом работает кровельщик, различаются ли специализации в вашей профессии?
Да.
Что я имею в виду? По мягким металлам, по тяжелым, я не знаю, металлам.
Тяжелый металл – это другое.
Да-да-да. По мягкой кровле, да?
Да, да. Есть различия. Если вбить в интернете, в поисковике, кто такой кровельщик, то выдаст, что кровельщик – это в первую очередь плотник, который должен уметь работать со всеми столярными инструментами, такими как ножовка, топор, стамеска. А во вторую очередь это уже человек, работающий с металлом. В любой кровле, неважно, она плоская, металлическая, там, деревянная, штучная, там, керамическая, всегда присутствует металл.
Что-то речь идет у нас о дереве, о металле. А шифер что, уже не кладут на крыши?
Шифер, он достаточно вредный. Вообще в Европе его полностью запретили, так как он влияет очень плохо на наш организм, его вот эта пыль, структура, она не вымывается из легких. У нас он до сих пор производится, практичный материал, достаточно дешевый, но кроет в основном сараи какие-то, временные сооружения.
Чтобы там не жить, а просто зашел, вышел.
Просто зашел, холодный там чердак, все, накрылись, чтобы снег не попадал, дождь не попадал. А если хотите долговечно что-то для себя, то это в любом случае либо металл, либо битум.
Угу. А битумом тоже нужно уметь пользоваться?
Да.
Кровельщику?
Да.
Итак, все-таки, Андрей, какие специализации существуют у кровельщика? Вот разделите их.
Человек, работающий с деревом, работающий с металлом, с натуральными черепицами, сланец, например, или лиственничный гонт, и плоская кровля. Плоская кровля, она либо битумная, либо из ПВХ-мембраны. Все, вот два вида основных.
И обучаясь в колледже, вы сразу выбираете, на какую вот из этих категорий вы пойдете работать?
Да.
Или вы должны владеть всем вот мастерством, со всем материалом работать?
Студент изучает полностью все одинаково. Большой акцент мы делаем, конечно, на металл, потому что с металлом надо работать, каждому уметь. В любой крыше, как я и говорил, металл присутствует. Но человеку, кому-то ближе дерево, кому-то ближе там, керамика, да. Ну, есть более простой монтаж крыши, а есть более сложный, такая как фальцевая кровля, она очень сложная.
Какая?
Фальцевая.
Это что такое?
Это когда два листа металла соединяют между собой герметично. Называется замок, а в простонародье фальц. Такой вид кровли надо изучать десятки лет. Кто-то готов на это идти, делать такой шаг, кто-то не готов. Кто-то готов просто брать материал, его крепить, гвоздями приколачивать. Быстро, просто, и как бы заказчики довольны. Это достаточно бюджетно. И кто-то любит просто ремонты делать, реставрацией заниматься.
Сколько интересных моментов и деталей мы узнаем о профессии кровельщика.
Казалось бы.
Узнали о специализации, что тоже они делятся, кровельщик делится по специализации. А вот существуют ли разряды у кровельщиков? Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия кровельщик. У нас в гостях Андрей Кашев, мастер производственного обучения колледжа, 26-й кадр и, собственно, кровельщик.
И как много оказывается необычностей, потому что, например, я никогда не думал, что у кровельщика столько специальностей. А есть еще какая-то специальность? Мы тут говорили об этом тоже за эфиром, но, тем не менее, человек, который создает каркас. Да, сам каркас. Он не кроет крышу, он просто создает каркас для другого кровельщика.
Но это тоже
да.
кровельщик.
Но это тоже кровельщик.
Кровельщик-плотник.
Плотник. Не может один кровельщик освоить все эти специальности и никого другого не приглашать?
Может, но профессионалом в чем-то одном он никогда не станет. Он будет разбираться там, на 30% в одном, на 30% в другом. Так вот в 5 будет позициях как бы. Но потому что это невыгодно финансово, потому что для каждого вида кровли надо свой инструмент иметь. Это большая составляющая, да, бюджета. А легче заниматься чисто вот одним, специализироваться, и тебя будут ценить, тебя будут знать, тебя будут ждать клиенты. к себе.
Мы еще обязательно поговорим об инструментах, которые использует кровельщик. У меня такой вопрос по поводу разрядов. Сколько разрядов у кровельщиков существует и в чем их разница?
Я знаю три основных разряда кровельщика. Это третий, человек, который занимается, обход трубы сделает на крыше, обойдет трубу так герметично, там, при помощи металла, битума. Четвертый разряд – это человек, который умеет работать уже с куполами, с радиусными сложными формами металла, умеет загибать, выворачивать, растягивать. С медью очень прекрасно работает, умеет паять. Пятый разряд – это человек, который умеет, который владел четвертым разрядом, умел все сложные формы купола делать, обшивать, но в то же время он еще и бригадир. Он умеет управлять людьми, умеет настраивать процесс строительства. В его подчинении минимум 5 человек в бригаде, которые, ну, это просто бригадир либо прораб. Это пятый разряд.
Все, да?
Все?
Все.
У вас какой разряд, Андрей?
У меня четвертый.
Выпускники колледжа сразу какой-то получают разряд? Или они уже в процессе опыта завоевывают эти разряды?
Нет, к сожалению, не дается разряд. Пока что это еще на этапе продумывания. В дальнейшем у нас это все будет. Будем присваивать разряды. Но до этого момента у нас дети пока не получают. Они могут получить его отдельно, как его получал я когда-то.
Сейчас мы к этому вернемся. Правильно ли я понимаю, что закончил колледж, и ты человек первого разряда, кровельщик первого разряда, то есть еще пока ни о чем?
Это не так.
Это не так.
Бумага, она ничего не подтверждает, что ты ничего не умеешь. Угу. Как бы стараемся выпускать специалистов первоклассных, которые уже будут работать с теми видами материалов, которые мы уже перечисляли, там металл, дерево, битум. Но если человек захочет все-таки разряд себе получить, я думаю, что все студенты, которые выпускаются, они на третий разряд точно все сдадут. Кто-то единицы сдают на четвертый.
Возможно. То есть вы еще сдаете, чтобы получить...
Потом, как да? Потом, если захотят.
По ходу работы.
Да. Это какой-то экзамен есть, да, чтобы сдать на разряд?
Да. Ну, есть организация у нас, Национальный кровельный союз, которая может официально предоставить свидетельство о том, что у вас есть разряд.
Вон
Национальный
как.
Кровельный союз. Я никогда не слышал о таком.
Вот у кровельщиков есть такой союз. Кровельщики – это люди общительные, семейные все, дружные, любят всем помогать, никогда как бы не оставят тебя в стороне, всегда тебе руку подадут, поэтому такое сообщество.
Вот это именно кровельщики такие все.
Да, допустим,
каменщики, таких каменщиков не бывает.
Я не видел таких еще.
Только кровельщики.
Ни сантехников никого, ни оконщиков не видел, кровельщики есть.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Профессия у нас сегодня – кровельщик. Какие, Андрей, допуски нужны для работы кровельщиком? Нужны ли они?
В первую очередь, это человек должен быть совершеннолетним. Человек, достигший возраста 18 лет. Потому что с 16-17 лет не берут на стройку. Нельзя по законодательству.
16-17 лет не берут, а с 18 уже берут.
Лет, все.
Понятно.
И также, так как мы работаем на высоте, у нас должен быть допуск работы на высоте. Все. А допуск начинается с 1 метра 80 сантиметров. Все. Встал на стремянку, 1,80 м, все, ты уже работаешь на высоте. Ты уже должен иметь допуск.
А допуск, он в чем состоит, работать на высоте? Что это такое, допуск?
Ты должен уметь работать как бы с обвязками, там, прицепляться, делать анкерную линию, растягивать, уметь страховаться, да, страховать свою жизнь, свое здоровье, и безопасно передвигаться там по лесам, по строительным лесам. Там тоже надо это все делать в обвязке, в каске. Для этого есть тоже специальные службы, которые проводят обучение и присваивают допуск.
А это, то есть, в колледже этому не обучают? Всей этой технике безопасности работы?
Мы обучаем, но этот допуск присваивает им работодатель. Они когда уже трудоустраиваются, и работодатель обязан им предоставить этот допуск на высоту.
Ага, то есть что работодатель предоставляет обучение вот, да, по поводу этого допуска.
Да.
Поняла теперь. Медицинская комиссия. Проходит ли кровельщик для того, чтобы забраться на крышу, медицинский какой-то осмотр?
Любой человек, устраивающийся в строительную компанию, организацию, обязан пройти медкомиссию. Без нее вас не допустят просто к... работам.
А теперь все-таки инструмент мне интересен. Каким инструментом пользуется кровельщик? Кроме молотка, скажем, гвоздодера, не знаю, рубанка может быть, если работать с деревом. Паяльник, вот я уже выяснил, что надо уметь паять.
Есть паяльник. Паяльником мы работаем не электрическим, работаем газовым, потому что он позволяет максимально разогреть деталь. и сам как бы материал припой, который мы припаиваем. Большое количество инструментов – это при работе с металлом, потому что там ножницы по металлу, есть правый рез, левый рез, круглогубцы, чтоб металл. Мы металл не просто его как бы разрезали, да, и там поставили, мы его формируем. У нас вот есть плоский лист, как, знаете, оригами. Это японская технология складывания бумаги. И мы то же самое делаем из металла. Мы расчерчиваем заготовку, складываем, там делаем конверты, чтобы вода никуда не попадала, чтобы не было резаного края нигде, чтобы все было подвернуто, нигде ничего не ржавело. Для этого нужно большое количество инструмента.
Сколько максимальное количество инструментов?
С каждым годом оно все растет, на самом деле. Технологии усовершенствуются, все развивается. Раньше люди как работали? Киянка – это деревянный молоток, да? Металлический молоток и гвоздодер. Все. И пошли работать, колотить.
Я себе
сейчас,
так и представлял работу.
Сейчас есть, ну, и ножницы еще, понятное
ну,
дело.
Понятно.
Одни какие-нибудь ножницы. Сейчас ножницы – это радиусные, идеальные, правые, левые. Ножницы-пеликаны называются, есть такие для... Есть электроножницы, есть ножницы рычажные, с зубчиками, без зубчиков. Для разных операций. Маленькие, большие. И вот чтобы... какие-то работы сильно выполнять, надо большое это количество инструментов закупить.
Тут на одних только ножницах разориться можно,
да.
Мне кажется.
А там еще надо клещик, который загибаемый металл, клещи прямые, клещи изогнутые, там под 45 градусов загнуты, под 90 градусов загнуты, рамки для закрытия фальцев, там для обжима какие-то специальные средства.
Убили количеством, Андрей. Скажите, пожалуйста, всеми этими инструментами вы владеете, будучи на земле, или там, когда вы уже на крыше, вы их все используете?
На крыше используем, да. На земле мы, конечно же, используем. Мы залезаем на крышу, замеряем детали какие-то там, спускаемся вниз, внизу это все изготавливаем, детали, а наверху мы уже их устанавливаем. Фальцуем между собой, скрепляем герметично, где надо там герметиком проклеиваем. Как бы инструмент используется и там, и там.
Профессия кровельщик. У нас в гостях Андрей Кашев, мастер производственного обучения колледжа 26-й кадр, собственно, кровельщик.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
А что касается реставрации, тут вот в любом случае мы коснулись этой темы только в самом начале, что крыть крышу – это одно, ремонтировать – это совершенно другое. Насколько это отличается?
Отличается тем, что мы, когда мы ремонтируем, мы должны нормально относиться к демонтажу всего, что там есть. При реставрации надо четко принимать решение и видеть всю картину как бы предстоящую, потому что демонтаж – это, ну вот, полный, все сдирается и делается как бы… Надо все обязательно отфотографировать, чтобы как это было до этого. Либо посмотреть фотографии какие-то, да, предыдущие, и сделать точную копию.
Андрей, скажите, в вашем опыте был опыт реставрации?
Был.
Опыт
Где? Реставрации. Угу. Я реставрировал храм имени Федора Ушакова. Храм находится в Ярославской области, город Рыбинск. Мы там реставрировали два купола. Там вообще, в общем, 5 куполов, один основной и 4 по углам. Мы реставрировали два купола, которые по углам были.
Золотые?
Не золотые, они были медные.
Медные.
Медные, да.
И вы использовали все те материалы, которые были когда-то или как? Как проходил процесс?
Нет, демонтаж происходил до нас. Полностью весь храм был под реставрацию. Пескоструили стены, заново штукатурились, решетки менялись, ковались. Купола все разобрали. Там часть, потому что их основание сгнило уже, их возвели новые, все нам отстрогали, дерево антисептировали, все, и мы зашли. Нам дали металл, медь, и мы привезли свой станок, свои инструменты, и вот командой 3 человека начали строить.
Если сравнивать вашу работу, например, с работой художника, который занимается реставрацией, то художник, как я понимаю, не то, что он использует те же самые краски, которые использовались, не знаю, в XVI веке, но он пытается сохранить то, что было когда-то, используя, может быть, какую-то технику работы мастеров того периода. В вашей работе кровельщик при реставрации также работает, использует ту же самую технику, которую использовали, я не знаю, кровельщики ну, в 18 веке, в 16-м?
Нет, так не делают. Используют современные инструменты, все оборудование. Но давайте вот по металлу поговорим, что есть фальцевая кровля, она бывает как одинарный фальц, одинарное соединение листов, а есть двойное. Как бы это когда металл вот завернули один раз, а потом второй раз еще завернули. Это двойной фальц. Если здание реставрируют, и там использовался одинарный фальц, то сейчас сделать одинарный фальц гораздо тяжелее при нынешних технологиях, чем двойной. Сейчас двойной легче сделать. Но раньше это было, ну, вообще даже не знали об этом, что можно два раза металл заворачивать. Где-то мы принимаем такие решения, да, архитектора, что давайте сделаем двойной фальц, пускай будет понадежней. Как бы он визуально выглядит одинаково, но будет
крепче.
Крепче, надежнее, да.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Андрей так говорит вот такие вот сложные слова для моего фальца, вот эти восприятия.
Загибчиво.
Я к чему? Если у кровельщиков может быть какой-то специальный жаргон? Кровельщики друг друга понимают, когда используют эти слова, все остальные их не понимают.
Кровельщик кровельщика может узнать легко. Он может по рукам увидеть. Порезы на руках какие-то. Может, у него как-то походка, может, какая-то своя. Есть такое, да. Я замечал, что есть бригада, в которой они ходят все одинаково. Я не знаю, они, может, за кем-то повторяют. Кто-то для них лидер, и они такие, надо так же ходить. У них походка одинаковая. Разговаривают одинаково, да. Но самый большой, как различить кровельщика, это задать ему вопросы. Ты знаешь, что такое ендовая? Ендовая – это когда два ската крыши соединяются между собой, образуется линия как бы стыка. Это ендовая называется. Ну вот по таким словам как бы мы можем определить человека.
Семён, ты знаешь, что такое ендовая?
Теперь да. Я уже почти кровельщик.
Как интересно. Кровельщик кровельщика всегда увидит и поймет.
Ну, это, в общем, логично, потому что люди пользуются, в общем, одним и тем же инструментом, люди пользуются одними и теми же терминами, как, например, фальц, которого ты не понимал до сих пор, теперь ты тоже в этом разбираешься немножечко.
Андрей, надо было этот вопрос, может быть, задать вначале, но задаю его сейчас, когда задаю. А как вас-то привело на крышу?
Ну, путь был такой тернистый немножко. Я всегда любил работать руками. Я не боялся работы, не боялся испачкать руки. У меня отец как бы тоже был кровельщиком, но был самоучкой. И я когда пошел учиться на автомеханика, потому что в моем городе не было такой профессии, не обучали. Но отец предложил мне: приходи ко мне, мы с тобой будем работать, я тебя научу, как гнуть на станке, как какие-то заготовки изготавливать, будешь денежку зарабатывать. Я такой: ну давай, интересно. Все, мне очень нравилось, мне нравилась чистота. То, что металл, ты работаешь с чистым металлом, в чистой мастерской, все, ножницы, ты размечаешь, у тебя все четко. Мне нравится вот эта точность, нравится там остренько заточить карандаш, начертить тоненькие линии, ровненько по ним выстричь, ровно согнуть. Вот эта вот щепетильность, мне она очень нравилась. Но также я не боялся работать и автомехаником. Когда я поработал автомехаником, потом уже выбор стал, да, что выбирать-то все-таки, надо же куда-то все-таки определяться. Вот в строительстве меня привлекло то, что, ну, это строительство, оно вот любой кризис, любая там какая-то ситуация, вот стройка, она как была, она всегда будет. И любое здание, которое есть, у него всегда есть крыша, да, на которую надо крыть, всегда надо что-то ремонтировать. Ну и вообще считаю, что профессия строителя – это ключевая профессия формирования общества. Ну, общество не может жить без дома какого-то. И нужна дом, стены, крыша. Все, это всегда поможет строитель.
Я думала, вы сейчас скажете, это всегда у меня будет доход.
Доход?
Да. То есть кровельщик никогда не останется без денег.
Так и есть.
Так и есть, да?
Так и есть, да.
Хорошо зарабатывает кровельщик?
На примере. Выпускники могут зарабатывать у нас от 100 тысяч рублей, как только вот третий курс закончил, сразу их готовы брать на 100 тысяч рублей зарплату.
В месяц?
В месяц, да.
Это выпускники?
Выпускники.
Вот эти, сколько там, 18+.
Ну, совсем дети еще, да.
100 тысяч, хорошо.
Не-не-не, но это 100 тысяч за какой-то объем работы.
Ну, понятно, да, они должны показать результат. А где работодателю взять деньги, если они ничего не сделают? Есть примеры, несколько ребят у меня, которые выпустились, они сразу их взяли на 120 тысяч рублей даже зарплату. Они работали потому что без выходных. Ну, убрать выходные, да, будет выходить где-то около 100 тысяч рублей.
Вот, кстати, о графике. То есть график какой-то свободный или есть четкий график 5-2?
Это для тех, кто, может быть, захочет поступить к вам, да.
График работы вообще 8 часов стандартный, да, у нас. Летом, понятно, мы работаем, стараемся подольше работать. И чаще всего кровельщики работают, они на сделке. Они договорились, вот мы этот объект сделаем там за 1 000 000 рублей, грубо говоря. Хотят за неделю сделают, хотят за две недели. Как сами распорядятся своими силами? Хотят за месяц растянут там. Такой объем там за две недели реально сделать. Они вот напрягутся, наймут еще там себе подсобников, выполнят работу, заработают много денег, разделят там на троих, на четверых, потом недельку-две подождут, посидят без работы. Потом опять появится заказ, они опять его сделают. Зимой у нас сезон закрывается, зимой делать крышу тяжелее, это скользко, холодно, металл непослушный, он, когда солнышко выйдет, все нагреется, металл, он же расширяется, и крыша будет не очень красивая. Потому что она как бы, мы ее делали в сжатые, да, вот когда металл сжался, его стелили, а когда солнышко выше нагрелось, он расширяется, его пучить начинает. И он волнистый, кривой, поэтому вот зимой...
Зимой не работаем.
Зимой стараемся не работать. И то битум есть... на кровле, она зимой тоже очень тяжело делается, она быстро застывает, а битум-то надо паять, он же должен приклеиваться между собой.
Хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». То есть для кровельщика это сезонная работа?
Да.
Пока тепло.
Пока тепло, надо, да, работать. Надо
зарабатывать деньги,
да.
На зиму.
А зимой можно в мастерской какую-то работу выполнять. Допустим, делать зонты, ну, флюгарки какие-то, да. На...
А, флюгарки. Это что такое?
Это вот тоже...
Флюгер, что ли?
Типа флюгера, да. Угу. На крыше зонт. Вот есть труба дымоходная, и у нее надо зонтик сделать, чтобы вода не попадала. Называется флюгарка. Есть вентиляционная, да, ну, где трубы вентиляционные выходят, а есть где печные. Там камин, допустим.
Это тоже делает кровельщик?
Тоже делает все кровельщик в мастерской. Изготавливает.
Зимой.
И зимой, да.
Ну, зимой даже. В мастерской тепло, поэтому...
Да, даже зонтики, знаете, вот есть кирпичные заборы и столбы кирпичные, и сверху зонтики тоже ставят. Это тоже делает кровельщик. Вся работа с железом – это вот кровельщик, жестянщик выполняет эти работы.
Слушайте, одни плюсы. И выгодно. Хорошая профессия всегда... Ты при деньгах, и зимой выгодно,
и выгодно. И зимой по крыше не шаришься, да?
Да, в том
что
числе.
Тоже важно. Все-таки времечко уходит, а я не могу не спросить об этом. Ты сама анонсировала эту историю, что победитель какого-то большого конкурса...
Российского чемпионата профессионального, да, мастерства.
Это часто проходит такая история?
Каждый год участвуем в этом чемпионате.
Сколько раз победил?
Я победил один раз. В тот момент, когда я участвовал в чемпионате, можно было принимать участие всего один раз. Сейчас можно принимать участие одному человеку повторно 2-3 раза, пока учится. Юниоры раньше у нас выступали... Юниоры – это те, кто от 14 лет там, до 16, ну, пока учатся в школе. Школьники, они могли выступать по 2 раза.
А что там делать-то нужно?
Собирается, допустим, несколько человек, которые готовы поучаствовать, да, присоревноваться там. Например, 6 человек. Хотят решить, кто из них круче все-таки в мастерстве.
Кровельщика.
Да, кровельщика. Для них придумывается задание, одно задание на всех, создаются макеты под это задание, им обустраивают их рабочую зону, стол, инструмент, урна для мусора, станок, все. Им предназначено одинаковое время, все условия одинаковые абсолютно, они выходят, выполняют работу, работа предназначается на 3 дня рабочих, там по 6 часов, допустим. Они выполнили работу, ушли с рабочего места, эксперты пришли, посмотрели, оценили, размеры сняли, все, баллы поставили. И так 3 дня. По окончанию 3-го дня уже виден результат, эксперты выносят уже решение, кто из них победил, кто проиграл.
А какое задание? То есть не крышу же положить? Какое задание
делают
дается?
Элемент крыши.
А, элемент,
да,
крыши.
Да, как будто вот взяли вот любую крышу, взяли там 2x2 кусок крыши, вырезали и поставили. Вот. И ты должен как бы его вот обойти. Угу. Мы делаем там в основном труба, какая-нибудь печная, допустим, и они должны ее обойти, там разные размеры стоят, где нужно. Все в миллиметрах. Человек должен попасть, настолько работать четко, внимательно, что каждый миллиметр должен попадать по размеру. Меряется, потому что все линейками, где-то штангенциркулями замеряется. Все должно соответствовать чертежу. Вот как на рисунке изображено, где линии какие идут, где какой сгиб. Все должно соответствовать полностью.
Надо заканчивать. Но, тем не менее, за отведенное нам время мы узнали очень много интересных фактов о профессии кровельщика.
И неожиданных, надо сказать. Для
Согласен.
Меня это точно открытия сегодня были.
По крайней мере, я точно теперь знаю, что эта профессия очень выгодная и доходная. Уважаемые друзья, кто еще не определился с профессией, в кровельщике, да, Андрей?
Да?
Добро пожаловать.
Все, поддерживаю.
Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Андрей Кашев, кровельщик, мастер производственного обучения колледжа 26-й кадр, победитель российского чемпионата профессионального мастерства. Андрей, еще раз вам большое за вашу профессию.
Спасибо большое.
Большое спасибо.
Да, да. Все, вам спасибо за внимание.
И пока.
Пока-пока.
Трудоголики.